Глава 11. Я впервые увидел Тамару. Выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени. Когда ей было 15 лет, а мне 16. Кругом, как ни в чем не бывало, сияло и зыблилось вырское лето. Второй год тянулась далекая война. Двумя годами позже пресловутой перемене в государственном строе предстояло убрать знакомую, кроткую, усадебную обстановку, и уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока. В начале того лета и в течение всего предыдущего имя Тамара появлялась с той напускной наивностью, которая так свойственная повадке судьбы, приступающей к важному делу, в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. Тот июльский день, когда я, наконец, увидел ее, стоящей совершенно неподвижно, двигались только зрачки в изумрудном свете березовой рощи. Она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения. Дождавшись того, чтобы сел невидимый мне овод, она прихлопнула его и, довольная, сквозь ожившую и заигравшую рощу, пустилась догонять сестру и подругу, отчетливо звавших ее. Немного позже заросшего дикой малины старого кладбища, боком, как калека, сходившего по крутому склону к реке, я увидел, как они все трое шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одинаково засунув руки в карманы темно-синих жакетов, и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку. Ее скрывала рощица яблони. Ежедневно, верхом или на велосипеде я проезжал мимо. И на повороте той или другой дороги что-то ослепительно взрывалось под ложечкой. И я обгонял Тамару с деятельно устремленным видом, шедшую по обочине. Та же природная стихия, которая произвела ее в тающем блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом ее сестру. Луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то в венке васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса, но только 9 августа по новому стилю я решился с ней заговорить. Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горело бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам не только не нарушала, но, напротив, подчеркивала ее живость и грацию. Примесью татарской или черкесской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых черных глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндальной группы. Ее очаровательная шея была всегда обнажена, даже зимой. Каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. У нее были всякие неожиданные прибаутки и огромный запас второстепенных стихов. Тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К.Р., и Мережковский, и Мазуркевич. И бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде «Ваш уголок я убрала цветами» или «Христос воскрес» поют во храме. Сказав что-нибудь смешное или чересчур лирическое, она, сильно дохнув через ноздри, говорила иронически: «Вот как хорошо!» Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи — все это, смешавшись, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все мои чувства. «Что ж, мы мещаночки, мы ничего, значит, и не знаем», — говорила она с такой щелкающей усмешечкой, словно грызла семечки. Но на самом деле она была и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень смутно представлял себе ее семью. Отец служил в другой губернии, у матери было отчество, как в пьесе Островского. Жизнь без Тамары казалась мне физической невозможностью. Но когда я говорил ей, что мы женимся, как только кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости. Уже во второй половине августа пожелтели березы. Сквозь рощи их тихо проплывали, едва взмахивая черным крылом траурницы, большие бархатные бабочки с палевой каймой. Мы встречались за рекой в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде. В то лето он остался в Италии, и мы с Тамарой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома.